Святаго Духа. Аминь. О чем хотелось бы сегодня поговорить? Великий пост – это время покаяния. И очень правильно, что многие из нас увеличивают свою, скажем так, интенсивность покаяния. Часто приходят на исповедь и часто стараются как-то вот перед Господом раскаяться в своих грехах. Но иногда человек не совсем понимает, вот что приличествует такому деянию, как покаяние, как это делать, какие вообще бывают ошибки при этом и как их избежать. Хотелось бы сказать два слова, эта тема уже давно назревала, но вот как назрела именно сегодня. Что такое покаяние? Для чего служит это таинство, для чего служит это действие? Вроде бы ответ лежит на поверхности. Покаяние – это способ нам освободиться от совершенных нами грехов. То есть от того единственного препятствия, которое стоит между нами и Богом. Нет другого ничего разделяющего нас от Бога, только наше прегрешение. И тогда надо вообще задать себе вопрос, а что такое есть грех? Вот как отличить какой-то конкретный поступок? Вот грех это или нет? Некоторые пытаются как-то вот мерять по себе. Если мне дали по шее, мне не очень это нравится. То это люди совершили страшный грех. А если я дал по шее, и он меня выгнал, то я чуть ли не миротворец и великий деятель. То есть вот одно и то же действие, но люди его очень сильно разделяют. Вот пример. Приказание от Господа, когда ветхий Израиль вошел в землю палестинскую, приказание было зачистить все народы, никого не оставить живых из тех народов, которые там жили. Вот грех это или нет? Естественно, нет, поскольку Господь не является источником греха. С точки зрения современной морали современного общества и логики современного общества, проникнутого гуманизмом, при котором вообще никого не затрогать. Страшное дело затронуть чью-то свободу. Так вот, многие уже говорят, давно говорят, о каком-то неком холокосте, который совершился в том древнем Израиле, якобы очень жестоко поступил с теми народами, которые там жили. А давайте взглянем на эту ситуацию с другой стороны. Вот там не просто народы жили, там жили народы, которые погрязли в отвратительнейшем нечестии. Мало того, что эти люди потеряли вообще истинное богопознание, мало того, что у них уже давным-давно из их горизонтов скрылась вообще даже мысль какая-то правильная о Боге, так они еще в минус ушли настолько, что в процессе почитания своих башков, которые суть демонов, доходили до жертвоприношения своих собственных детей. Бросали в печь молоко. Так вот, финикийский бог, так называемый, вот жертвенник выставлялся под такую раскаленную большую печь, и туда бросали детей. То есть это люди с отвратительнейшим сознанием. И возникает вопрос, а что будет, если Израиль войдет на эту территорию и там поселится? И вот оставят вот эти очаги, не всех берет. Наверное, хирурги смогут ответить на этот вопрос. А что бывает, если убираешь раковую опухоль, но не до конца, и остается метастаз? Очень быстро эта метастаза делает свое дело, и организм точно так же становится зараженный рак. Собственно говоря, так и произошло, потому что Израиль не до конца зачистил эти народы, и они, живя среди него, постоянно подбивали его к идолам поклонству. А это значит, что если бы они до конца сделали свое дело, эти метастазы, И Израиль все-таки впал в это лобокромство, то, наверное, нас с вами не было. Поскольку если бы вот этот океан, этот нечестие и поклонение дьяволу, он сомкнулся бы над землей, не осталось бы уже ни одного человека, который исповедовал правильно Бога, то для чего тогда дальше держать людей? То есть это получается, дальше бы рождались люди только как материал для ада. Поскольку идолопоклонство, идолопоклонник не спасается. Богоугодник, идолопоклонник, человек не спасается. Нету вечной жизни тем, кто поклоняется дьяволу. И вот с этой точки зрения человек начинает понимать, да, это был не грех, это была вот такая очень хорошая, правильная мысль, так подобная той, которую руководствуется хирург, вырезая иногда даже больше, чтобы зачистить место для Бога. Хотя это все происходило через что? Через умерщвление. Но если мы захотим кого-то умертвить на свой страх и риск, от ветра головы змея, то это будет не просто грех, а один из смертных грехов. Пострадаем не по суду человеческому, а пострадаем по суду Божьему. Так вот, к чему я веду? То есть покаяние в грехе – это есть раскаяние в том, что я поступил не по Божьему. Воля Божья всегда ведет к благу, причем ведет максимально полным и максимально коротким путем. То есть это лучшее, что может быть в какой-то конкретной ситуации. И если мы начинаем от этого всего отклоняться, то мы не совершаем не нечто абстрактное какое-то, что-то там нарушаем, непонятно что, и ничего плохого не происходит, а мы реально искажаем этот мир, искажаем, приносим этот мир зло, становимся источником вот какого-то такой нечистоты. И грешим и против Бога, и против людей. И поэтому, когда мы приходим на исповедь, нам, во-первых, надо понимать, что мы не что-то такое непонятное и эфемерное нарушили, а мы напрямую пошли против Бога. И сотворили зло. Либо в малом каком-то объеме, либо в большом объеме. Нам не дано понять вообще, в каком объеме мы сотворили. Но вот как может понять девушка, которая идет по улице в каком-то таком чересчур откровенном наряде? Вот большое она зло сотворила, видите? Вроде бы никого не убили. Но очень часто, вот она, да, бывают такие случаи. Я встречал такие случаи. С водкой и хроника. Когда кто-то засмотрелся на эту девушку и в своем уме помыслы не притушил, а развил. И дальше это вылилось какое-то очень нехорошее действие. Какие-то изнасилования, какие-то вот такие преступления против человека, которые прям все признают, да, это преступление. А началось все с чего? Кому-то захотелось пройтись вот как-то так, чтобы оказать влияние на общество. Оказала. Сама может не подозревать, что она делает. Поэтому, приходя на исповедь, как бы меньше всего надо заботиться о том, мало это грех или большой. В каждом малом грехе каемся так же, как и в каждом большом грехе. И не делаем вид, что ничего не произошло, а понимаем, что мы каждым грехом своим отталкиваем от себя Бога. Господь всегда развернут в нашем направлении. Он всегда готов принять нас, Он всегда готов помочь нам. Мы от Него отворачиваемся. Когда я совершаю грех, я сам выбираю курс мимо Бога. В сторону от Бога. Между тем, как наша цель нашей жизни, все-таки сподобится состояние вечного, блаженного сопребывания с Богом. Мы стремимся к Богу. Почему многие из нас, почему вообще вы все пришли сегодня в храм? Наверное, не потому, что вам нечего делать, и у вас нет дома никаких занятий. От себя все отставили, понесли определенные труды, пришли сюда, стоим, молимся. Для чего это все? Для того, чтобы не потерять возможность быть рядом с Богом вечности. Для того, чтобы славить имя Его, для того, чтобы воздать хоть какую-то благодарность за все то, что дает Он нам, и за то, что Он нам завещал. Мы вроде бы движемся к Богу, но одновременно, постоянно, очень часто Его от себя отталкиваем. Поэтому, приходя на исповедь, мы должны понимать, что мы пришли, если так выразиться мирским, простым языком, помириться с Богом, попросить у Него прощения. Иногда я слышу слова, вот я пришла сдать свой грех. Поднимается температура в таких словах. То есть, насколько же эти слова дышат формализмом. За этими словами стоит абсолютное непонимание и, по сути, отсутствие всякой нужды у человека, нужды быть с Богом. Человек понимает, что где-то что-то он сотворил, и за это он потом, в конце концов, получит по шее. И вот он старается избежать этой возможности. Напоминает мне меня самого, когда я тут в районе железнодорожного вокзала перешел дорогу не то. Меня поймали ДПС. Чтобы я прямо раскаивался в том, что я не там дорогу перешел. Такого не было. Я возвращался из Екатеринбурга, была зима, вообще-то не особо видно было, где заканчивается тротуар и где начинается проезжая часть. Я просто пошел срезал, пошел не там. Но коль скоро меня поймали, то я сделал вид такое раскаяние, так сказать, физиономию. Думаю, может быть, удастся избежать штрафа. Я никому не сделал ничего плохого, земле не случилась никакая авария, вообще в тот момент там людей, собственно говоря, не было. Мороз был там за 25 градусов. Но надо было как-то постараться сохранить свои движения без умоления, поэтому стоял. Точно так же мы приходим на исповедь, иногда стоим таким, да, паримся. Но мы не понимаем, что мы, вот благодаря вот этим грехам, мы стали на шаг, на два, на три, на десять, дальше от своей цели. Мы на пакости и Богу, и ближним. И мы, нам совестно вообще-то должно быть, что мы вот так себя ведем по отношению к Творцу. Его заповеди – это не что-то такое, чтобы нам тяжелее жилось. Заповеди даются не для того, чтобы они не бессмысленны. Заповеди – это рамки здоровья души. Вот если у нас насморк и с нас течет, это признак того, что мы нездоровы. Вот если душа одобряет, подталкивает нас к совершению каких-то дел конкретных, свары, ссоры, распри, ненависть, воровство, преступления против любви, которые есть, блуд и так далее, и тому подобное. Это признаки, что наша душа нездорова, что у нас какой-то не такой взгляд на мир, на то, как мы должны себя вести. Не такой взгляд, чем тот, который может быть признан здоровым. Вот хорошо жить в мире, когда все друг друга уважают, когда относятся друг к другу с любовью. Вот чего, что может быть лучше, чем жить в таком мире? Если ты где-то наступишь, и тебе по тебе не пройдутся катком, тебя подымут, тебе помогут. Если ты где-то в чем-то нуждаешься, тебе помогут. Если ты где-то как-то себя не совсем так начинаешь вести, тебе мягко, тактично подскажут так, чтобы тебя не обидели. И направят. Есть это прекрасный мир. Но это если действовать по отношению ко мне. А если я действую по отношению к кому-то, то очень часто человек начинает думать, что ему позволено действовать совершенно по-другому. Вот в таких случаях действует закон. К согрешающему очень часто применяется то действие, которое он применял по отношению к другим. Те, которые очень сильно любят скандалить и ругаться, в конце концов могут пострадать и быть и обруганы, и всякого разного. Те, которые грешат каким-то другим способом, собственно, в своем действии, они очень часто несут вот источник будущей своей скорби. Наш крест жизни, дерево нашего жизненного креста, вырастает на почве нашего сердца. И вот такое понимание должно преимуществовать нам, приходящих на истину. У некоторых есть настроение совершенно безумное. Вот они пытаются подойти к спасению чисто арифметически. Вот если я что-нибудь там натворю, но все запишу, и потом все расскажу, во всем скажу, каюсь, то у Бога якобы не будет повода меня куда-то там отправить, состояние ада. Потому что я во всем расскажусь. И такой человек может писать много страничные исповеди и не понимать одного, что уже то единое, тот единый признак, что его сердце не нуждается, что он не хочет помириться с ним и сказать: «Господи, прости», но нет никакого побуждения. Уже одно это является преддверием адового состояния. То есть что такое ад? Это состояние, при котором человек потерял Бога. Он оттолкнул его от себя на веки вечные. Вот я не помню, в какой из аскетических книг я читал, что вот если бы остались какие-то там физические, тактильные или какие-то либо другие мучения, но грешники получили бы надежду, что они смогут видеть Бога и общаться с ним, не потеряют, то они вменили бы все остальные мучения и скорбь в ничто. И наоборот, если бы из райских селений исчезло лице Божие, потеряли Бога, нету просто, то побежали бы израильтяне праведники, и не надо было бы ни яблоки, ни ангельское пение, ничего там еще, ни климат. Побежали бы искать Бога. Поскольку вот единственное вот такое абсолютное благо, наслаждение и радость — это видеть в лице Божие и иметь возможность общаться с Ним. Чем еще сравнить некоторые из таких неправильных состояний нашим, когда мы приходим на истину? Вот, к примеру, есть мама. У мамы есть любимая ваза. И вот какое-то дитя совершенно без разума где-то игралось, проказничало, и эту вазу разбило. И мама скорбит. Вот было такое хорошее украшение, оно так нравилось. А теперь вот из-за каких-то таких глупых действий ребенка, ну, это ваза разбита. А ребенок стоит и смотрит на маму. Его вообще не заботит мамина скорбь. Ему вообще до лампочки, будет ли мама дальше огорчаться, будет ли у нее испорчено настроение, насколько это продлится. Он смотрит и прикидывает, а попадет мне сейчас по попе или нет. Только это он забудет. И тогда, когда он понимает, что нет, по попе все-таки не попадет, то он наплевал на состояние мамы, не захотел подойти и просто утешить: мамочка, ну ты прости меня, я вырасту, куплю тебя 100-500 вас, еще лучше, ну как-то ничего такого не предпринял. Понял, что ему не попадет, он уже дальше себе играется, и ничто остальное его не тревожит. Вот нравится вам такое поведение ребенка? Думаю, что нет. Вот точно так же и может ли понравиться такое наше поведение Господу, как когда мы пришли на исповедь сдавать грехи. Я же сказал, значит, за этот грех мне больше не попадет. А раскаяться долго я не могу, потому что любви к Богу у меня нет. И как-то вообще чего стоит наше извинение, простите, каюсь. Иногда бывают ситуации, когда мы можем немножко посмотреть на себя со стороны. Я встречал таких людей, которые много чего натворили и испортили отношения и иногда жизнь, даже не одному, а многим. И когда начинаешь предъявлять претензии, я не понял, а что за претензии? Я же извинился. То есть человек считает, что своим извини, он скажет сказанным как бы так формально на большую счету. Он должен был снять всякие претензии к себе. Ну а что стоит наше извини, к примеру, если другому человеку плохо, если другой человек там пострадал физически или материально, морально, ну что принесет ему это извини? Что принесет маме твое извини, если предмет скорби не устанет? По большому счету, нам тот способ избавиться от грехов – это великое милосердие Божие. Оно дается, но не меняет очень часто ситуацию. Вот сделан аборт, и те детки, абортированные несчастные, они не входят в состояние бедствия. Вот как Макарий Егинский писал, идут из тьмы во тьму. И приходит человек на исповедь и говорит: каюсь, Господи, хорошо я живу здесь, глубоко сожалею, а иногда и формально. Ребенок, в принципе, так, вправе сказать: а что мне своего извинения, мамочка, что мне своего каюсь? Я как был в этом состоянии, так в нем и останусь. Что значит человеку перепортить вечность? Но Господь по милости себе, по желанию хоть любыми путями, хоть как-то нас вытащить из вот этого греховного состояния и дать нам шанс на жизнь вечную, он принимает многие наши способы покаяния, в том числе и наши простения. Но подталкивает нам, чтобы мы понимали, что мы сделали. Формальное извинение и формальное каюсь – это не факт, что еще этот грех не простится. Чему я веду? Приходя на исповедь, да, бережем себя от нескольких вещей. Во-первых, от формализма, от механического какого-то перечисления грехов и механического, что пока не каюсь, каюсь быстрее, больше что. Второе, да, понимаем, что вот то, что мы натворили, мы на исповеди вот эти, всех вот этих вещей мы не компенсируем. Вот то зло, которое пустыня моего мира, оно очень даже может быть, что дальше развивается и множится. И поэтому заткнуть всем нашим недоброжелателям рот своим извинением или своим каюсь, мы не сможем. Господь принимает такие вещи, но принимает исключительно по любви нам. И третье, что извини и каюсь всегда предполагает наряду с пониманием греховности нашего поступка разворот воли в направлении стремления больше так не делать. Постараться больше так не делать. Если человек говорит извини, но даже не старается себя направить в покаяние, это момент очень спорный. Очень часто люди приходят и говорят: ну я, батюшка, исповедую одно и то же длительное время. И вот стоит ли мне исповедовать это? Стоит ли мне вообще приходить на исповедь, раз я не могу отстать от какого-то конкретного греха? Что мешает такому человеку сесть и подумать, а что вот владеет мною вот такое длительное время? Чему я служу? действий, он начинает понимать, что вот это то, чему он посвящает жизнь, это не какое-то благородное дело, а это болезнь, духовная болезнь. Вот не получается человека отстать от раздражения и от конфликта. Да, не получается, человек слаб, человек падает. Но разумный человек не будет считать это чем-то хорошим. Понимаешь, что я понимаю. Какое-то такое, что-то есть во мне, которое не позволяет мне перетерпеть и решить вопрос мира. Я могу сразу срываться и бросаться в глаза. И вот, вот это состояние, и эту черту в себе, любить нет, не надо, не за что это любить. Поэтому человек, даже каждый раз сорвавшись, приходит и искренне кается. Прости, Господи, я еще до сих пор не отстал от этой своей болячки. Я постоянно попадаюсь в это. И вот это состояние, вот этот образ действия, образ жизни называется «Пав, восстань и спасешься». Человек старается бороться с этим. Нарушение поста часто кажется. Я вот как нарушал, так и нарушаю. Но тут вопрос следующий. А что такое нарушение? Это состояние, при котором человек не может отказать себе ни в чем. Даже в том, чтобы отказаться от какой-то еды. Это, по сути, мы сдаемся, мы меняем устав Божий, устав церковный на какую-то свою сиюминутную слабость. То есть я не говорю, что это является каким-то там смертным грехом и так далее и тому подобное. Но вот это наша слабость, это наша слабоволие, это наше сластолюбие. Неужели нельзя посчитать чем-то таким вот недостойным христианина и постараться с этим побороться? Если мы поймем, что наши грехи – это не просто какие-то абстрактные действия, это наши язвочки и признаки нашего совершенства. Мы так или иначе захотим это изменить. И у нас появится то, что так должно, что должно быть при покаянии. Намерение исправляться и постараться побороться с нашим грехом. А там уже Господь в силе помочь нам и вытащить нас из этого состояния.